Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Лютеранская волна в эфире. Сегодня мы встречаемся на Лютеранской волне с нашим пастором Владиславом Телегиным. Владислав, здравствуйте!
Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, наши радио-видеослушатели!
Владислав, вот мы когда с вами обговаривали эту передачу, то мы хотели поговорить о миссии, о миссионерском служении. Что такое миссия вообще для, ну, для христиан?
Это хороший вопрос, миссия как таковая, потому что я думаю, что мы тоже поговорим об этом в рамках нашей сегодняшней встречи и будущих встреч на эту тему, потому что мне, конечно, миссия интересна в первую очередь как история и как развитие методологии, то, как можно людям нести Евангелие. В Евангелии мы не раз встречаем повеление от Иисуса, одно из которых самое главное – это «идите, научите все народы», да, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть Иисус своим ученикам дает повеление учить и наставлять в вере. В свою очередь, конечно, ученики затем это передают будущим членам общины, своим церквям, своим общинам. И, собственно говоря, эту миссию мы перенимаем и переняли по сей день, да, как христиане. Есть разные доктринальные формулировки, что такое миссия, с некоторыми из них мы сегодня столкнемся, но, пожалуй, самое распространенное, что вот в самом-самом широком смысле миссия – это деятельность по… Миссия – это деятельность, сейчас я вот тоже как-то в общих словах пробую сформулировать, отходя от каких-то частностей. Но в самом широком смысле, наверное, миссия – это деятельность по проповеди и распространению Божьего Слова среди нехристиан и христиан, которые являются с точки зрения официальной церкви, как это мы увидим в ретроспективе, которые являются раскольниками или отступниками. Да. Миссия – это проповедь Божьего Слова в самом широком, наверное, смысле, которую мы вот, можем дать сейчас такую дефиницию.
Влад, меня простите, я пытаюсь обеспечить вход в YouTube. Спасибо, извините, что я отвлеклась. Да, конечно, миссия – это, в общем, основное, что, наверное, нам заповедано, ну, в нашей деятельности, в деятельности христианских общин.
Да, это одна из основных людей. Да, это одна из основных, это даже не то, что как бы, это одно из основных именно поручений Иисуса Христа, да. А вот то, как это поручение исполнялось, и то, как его исполнять, вот это главный вопрос, который для себя любая церковь на протяжении своего исторического развития ставила в разные времена, потому что то, как это делать, да, какими средствами, каким образом, что необходимо нам, вот это большая область вопросов, учитывая еще то, и мы об этом тоже, я надеюсь, успеем сегодня сказать, что миссиология, миссионерство как дисциплина знания богословского, она одна из самых молодых. И здесь нужно, конечно, определенное внимание уделить именно нашей церкви, нашим богословам конца 19-20 века, о которых, я думаю, что мы тоже сегодня успеем также поговорить.
Если мы говорим о миссии и о том, что это вот такое поручение Христа, чтобы идти проповедовать Христа, то мы тут упираемся, в общем-то, в историю тоже. Вот вы сказали, что миссиология – это такая, ну, достаточно новая дисциплина, но миссия-то, она совершенно не новая, и в историческом контексте она, скажем так, развивалась не всегда правильным путем, потому что во многих как бы, странах до сих пор слово «миссия» – это, ну, такое слово, в общем, не то чтобы ругательное, но… Ну, в общем, ругательное тоже.
Ну, да, иногда возникает при слове «миссия» ассоциация вот именно с какими-то колонистами, с какой-то захватнической, может быть, политикой. Но вот здесь вот вы сказали слово неправильно. Я бы сказал, что, наверное, разнообразие. Вот слово «неправильное» мы используем скорее как оценку с нашей современной позиции, когда у нас есть понятие о ценности человеческой жизни, о человеческом достоинстве. И, конечно, когда мы сейчас будем говорить о традиционных моделях истории развития миссии, нас вот первая из них, о которой мы сейчас будем говорить, она больше всего, как правило, ей уделяют внимание историки и богословы, потому что она одна из самых продолжительных по своему существованию. Мы вот осторожно назовем ее с вами как религиозно-политическая модель миссии. И как принято начинать считать, что вот эта вот религиозно-политическая модель миссии, она началась с германизации христианства. То есть ряд историков, ряд богословов считают, что в определенный момент на церковь после распада западной части Римской империи оказала колоссальное влияние именно германизация церкви и, главным образом, модели представления о том, что Христос – это царь. Вот у нас есть царство земное, и есть наш царь Христос, который дал повеление своему народу научить крестить. И, соответственно, это мы должны исполнять. Но, учитывая исторический контекст, мы сейчас с вами говорим примерно о шестом, да, о диапазоне с 6 по 9 век нашей эры, учитывая контекст этого времени, менталитет народа, что к насилию относились как к само собой разумеющейся вещи, более спокойно, более естественно, потому что регулярно происходили разного рода конфликты между феодалами, между королями. И одним из таких важных деятелей по вот этому ведению религиозно-политической миссии, тут, конечно, говорят всегда о Карле Великом. То есть когда церковь римская становится церковью франкской, если так можно вот, ну, чуть-чуть грубо, конечно, сказать. В чем главные черты? Во-первых, это, конечно, массовая попытка массового миссионерства, то есть массового обращения язычников в христиан. И появление концепции так называемой христианской нации. Вот при Карле Великом идея о христианской нации, о христианской идентичности как нации, соответственно, и Европы, она становится очень популярной и очень, ну, такой воинственной. Отголоски этой идеи, на самом деле, мы видим и по сей день с вами. И в некоторых политических движениях 20 века мы видели эту идею о христианской нации, да, о христианской идентичности Европы, европейских народов. И, конечно же, вот эта вот идея о христианской империи, которая кружила голову не одному королю Европы, она, конечно, была привлекательна. И, как правило, темной стороной массовых обращений как раз являлись массовые насилия. Да. Мы очень много и литературы знаем, и там и книг, и фильмов, где часто показывают, особенно как раз, раз мы сейчас говорим про франков, саксов и германские народы, да, очень часто показывают вот это вот насильное обращение. Это что касается темной стороны вот этих массовых обращений, вот этой религиозно-политической миссии. Попросту говоря, это миссия также у нее название как «Миссия крестом и мечом». Да? Вот. И разного рода богословы и историки выдвигали свои гипотезы, теории, почему, собственно говоря, это было так и откуда все это берется. Как я уже говорил, вот эта концепция насилия со стороны христиан по отношению к язычникам или еретикам, да, то есть те, кто не шли в официальное согласие с церковью. Вот, например, Дэвид Бош, это очень известный миссиолог и богослов и теоретик 20 века, он умер относительно недавно, в 1992 году, из-за аварии автомобильной, так что кто бы знает, как его творчество, как ученого, могло бы еще нам помочь. Но, тем не менее, Дэвид Бош является одним из важнейших деятелей современности в размышлении о миссии. И вот он отмечает в ряде своих трудов, что, собственно говоря, уже с середины IV века мы видим, как разные авторы в своих сочинениях о заблуждений язычников подчеркивают, что необходимо не только, вот это я процитирую одного из таких, что следует не только переплавлять сокровища языческих храмов, но и уничтожать всех исповедующих язычество. Вот для нас сейчас очень будоражит, что христианские авторы писали но целые произведения в защиту насильственной христианизации народов. Более того, среди учителей церкви, великих учителей церкви, были те, кто поддерживал тоже идею о том, правда, очень аккуратно, о том, что христианство, христианские правители, точнее, пожалуйста, могут применять насилие в отношении подданных им. Подданных, которые язычники или которые, опять же, не согласны с церковью. Но здесь уже речь идет о том, как церковь и государство взаимодействовали между собой. Именно поэтому эта концепция названа религиозно-политической. Да, потому что на Западе была своя специфика взаимодействия между королем и Святым Престолом. На Востоке мы больше видим вот этого взаимопроникновения в политическую и религиозную систему государств. Но тем не менее, вот даже наш любимый с вами Аврелий Августин Ипонский говорил о том, что власть в отношении раскольников, то есть в отношении отступников от истинной веры, может заниматься их преследованием. Это преследование не является грехом, а дисциплинарным взысканием. Это что касается такой религиозно-политической модели, если так вот в общих каких-то таких крупных мазках. Очень часто специалисты, которые занимаются изучением этой модели миссионерства, вспоминают крестовые походы, да, потому что эпоха крестовых походов она тоже оказала колоссальное влияние на перестройку мира. И главным образом на сцене появляются не язычники, не еретики, а мусульмане. Да? То есть для церкви становится вызовом в период, там, что это у нас получается, с 11 по 14 век, одним из главных вопросов в этой модели миссионерства становится вопросом, а как нам проповедовать иноверцам? Да? Вот какой должна быть миссия, например, среди мусульман? И когда говорят о крестовых походах, часто вспоминают насильственный метод обращения неверных, скажем так, да, в кавычках мы возьмем это слово. Потому что не надо забывать, что для западных христиан неверными считались их православные братья и сестры. За что православные братья и сестры, мы это видим в памятниках литературы средневековой, не раз клеймили латинян проклятием. Да? То есть на самом деле раскол церкви больше в своей степени выступает именно в период крестовых походов. когда вдруг оказывается, что христиане воюют не только там против язычников, против мусульман, против еретиков, но и между собой. Вот. Но вот опять же повторюсь, это очень такими большими мазками. То есть религиозно-политическая миссия, она базируется на тесном взаимоотношении между государством и церковью. Церковь и государство представлены как два меча, которые должны сохранить Церковь Христову, умножить ее и распространить Слово Божие.
Ну, скажите мне, Владислав, вспоминая Евангелие, как Христос сказал, вы не знаете, какого вы духа?
Угу.
Ну, то есть я хочу что сказать, что это было, вот вы говорите, политическое такое, политический такой запрос был. Ну, это понятно, что хотели завоевать какие-то другие страны. Ну, вот, так сказать, и вот миссия церкви, чтобы нести Евангелие. То есть это все было как бы вместе, в едином, так сказать, порыве, да?
Да, вот, исходя из концепции вот этой христианской нации и христианской империи, да, соответственно, не может быть других. Если ты не хочешь входить в эту христианскую нацию, христианскую империю, ну, соответственно, ты, так сказать, вот не должен жить.
Да. Хорошо. А вы сейчас сказали про Августина, святого Августина, что вот он об этом говорил, но были ли какие-то, может быть, богословы, которые выступали против этой концепции, или мы просто не знаем таких богословов?
Вот смотрите, опять же, это хороший вопрос. Это вопрос, связанный с то, о чем я сначала говорил, с менталитетом средневекового человека, особенно человека поздней античности или раннего средневековья, что насилие – это не что-то сверхъестественное. Насилие – это регулярное событие, которое совершается там каждые несколько часов на глазах у людей, как в глобальном масштабе, так и у себя в деревне. Понимаете, еще не настало время. Ну, вот я, наверное, так отвечу все-таки на этот вопрос, что сторонники мирной миссии, конечно, были, но их деятельность как исторических персонажей и их творчество как мыслителей, оно несоразмерно с теми колоссальными объемами, которые нам оставили сторонники все-таки вот этого радикального подхода к проповеди. Да, то есть сторонников вот этого массового и в то же время зачастую насильного обращения было больше, да, и апологетов этой концепции было больше, просто потому что человечество, точнее западное, в большей своей степени западная сторона пока еще до эпохи гуманизма очень-очень далеко, вот, и до идеи ценности человеческой жизни пока еще вот далековато. Хотя в античности мы знаем, что все это уже было. Но тем не менее, вот этот вот разрыв, вот я, наверное, тоже такой акцент сейчас сделаю. Смотрите, у нас была Римская империя с ее античным наследием, которое она впитала. В том числе римское право очень часто защищало ценность человеческой жизни и примат на различные права. Да? Право на жизнь, право на образование, право на имущество – право на свободу гражданина, да, потому что были еще не граждане, но и в таком роде. И вот представьте, а так и было, да, что в это развитое общество врываются варвары. Именно поэтому я вначале так уделил внимание тем, что вот эта вот насильственная модель, она приходит в период резкой германизации и церковь, да, когда германские племена, германские правители и франки, церковь латинская становится церковью, ну, вот такой, оказывается под сильным воздействием этого варваризма.
Конечно, церкви надо было защищаться, да?
А?
Церкви нужно было защищаться.
Церковь просто стала другой. Да, то есть вот это вот то влияние, которое оказывала у них развитая Римская империя, оно очень сильно ослабло, и в церкви стали в большей своей степени возобладать вот эти вот, ну, непросвещенные настроения, скажем так, да, потому что для народов, которые разрушили Западно-Римскую империю, было характерно больше орудовать там, мечом, чем, так сказать, какими-то более привычными нам сегодня способами в виде там, риторики, словесные проповеди, проповеди делом и так далее. Да? Ну, это некая варваризация церкви. Опять же, то, что я сейчас говорю, это очень сильно обобщенно и, ну, условно во многом, потому что, конечно, региональные особенности тоже были. И вот в качестве региональных особенностей я вот сейчас хотел бы перейти, если у нас пока нет вопросов, еще к второму типу развития миссии. И вот вторым традиционным методом в миссионерстве выделяют именно монашеский метод. Да? То есть модель миссии, которая названа монашеской моделью. И здесь большое внимание занимают монастыри и разные форматы монастырей, которые основывались вот как раз на бывших территориях Западно-Римской империи, и не только, да, уже получается эта эпоха после Карла Великого. Uh-huh. Вот. И для монашеской модели более чем на протяжении 700 лет главным образом была идея о том, что миссию необходимо нести молитвой и трудом. Да, то есть,
ора эт лабора.
Ну да, ора эт лабора, например, то, как это говорил там Бенедикт Нурсийский, да, что молитва и труд. Но опять же, в зависимости из-за того, что эта модель не отличалась единообразием, монашеская модель, в разных регионах были разные особенности этой миссии. Мы выделим, например, одну из них, это так называемое ирландское монашество. И их лозунгом это было странствование ради любви Божьей, ради Христа. То есть вот мы сразу видим, как монашеская модель радикально отличается от религиозно-политической модели. Да? Потому что теперь миссия осуществляется вот под этим лозунгом, что ради любви Божьей, ради Христа мы осуществляем эту миссию. По крайней мере, для этот лозунг был в большей степени характерен для регионов Англии, части Северной Европы. И они странствовали, да, то есть странствующая миссия. Еще одним форматом миссии, вот мы вспомнили Бенедикта Нурсийского, это локальная миссия, то есть когда мы не идем куда-то, а когда мы организовываем свою церковь, свой монастырь или молитвенный дом на какой-то конкретной территории, и за счет того, что монахи, христиане, живут вот на этой территории, местное население видит наш образ жизни, видит, что это образ жизни хороший, да, хороший не только с точки зрения того, что нам есть что покушать, чем заняться, но и с точки зрения жизни, праведной жизни, хорошей жизни, полезной для ближнего, вот, они, конечно, приобщаются к христианству. Да, и вот тут, конечно, у бенедиктинцев очень большие заслуги перед, простите, в миссии. И тоже так или иначе оказывало влияние на монашескую модель политическая деятельность в разных странах. Но, как правило, монашеские объединения старались сопротивляться насильственному методу обращения и скорее оказывали влияние на правящие элиты. То есть вот эта вот мирная монашеская модель, она была не только для народа, но и некой попыткой воспитать власть имущих, да, чтобы герцоги, короли и прочее знать не мечом и крестом несли миссию, а образованием, культурой и просто проповедью, да, словом, а не мечом. Для 13-14 века отдельным витком в развитии вот этой монашеской модели миссии стало возникновение два ордена. Это орден святого Франциска, францисканцы, и орден святого Доминика, доминиканцы. Почему? Потому что и возникновение их образа жизни и то, что оставили наследие, какое наследие оставили после себя святой Августин,
Франциск.
Ой, простите, святой Франциск и святой Доминик, они имели достаточно большое влияние. Вот, например, для Франциска и его последователей акцентом в миссии в основном ставилось на покаянии и морально-этическом состоянии человека. Да? То есть, как говорил святой Франциск, что проповедуй делом, да, и если уж совсем на крайний случай, проповедуй и словом. То есть для францисканцев их харизмой являлась вот эта деятельная миссия. То есть миссия, связанная с трудом, трудом не только физическим, но и трудом в плане помощи ближнему. Да? То есть это, опять же, образование, медицина, уход какой-то, да, за бедными, вот, потому что это бедный, да, так нищенский монашеский орден, францисканцы и доминиканцы. Для доминиканцев же, для ордена святого Доминика, очень важно с самого начала было сосредоточить свое внимание на разъяснении доктринальных аспектов церкви. То есть не зря орден доминиканцев называют орденом проповедей. То есть для доминиканцев важно, что вот у нас есть человек не христианин, или еретик, или там иноверец какой-нибудь, да? И мы его не мечом и крестом пытаемся обратить, а методичным, систематическим наставлением и разъяснением, да, христианской веры. Вот. То есть мы видим эволюцию здесь христианской миссии также.
Владислав, я сейчас зачитаю сообщения наших зрителей, вот, которые к нам обращаются на Ютубе. Вот Лаура пишет нам: «Я думаю, лучшая проповедь о Христе – это образ жизни». Но вот то, что сейчас вы и говорили. Спокойной, благочестивой, честной жизнью можно показать людям христианскую религию. А вот, и вот Ольга Зайц нам пишет, наша прихожанка, что она бы еще упомянула многолетние и кровопролитные протестантско-католические войны в Ирландии. Тоже ведь относительно недавнее явление.
Mm-hmm. Ну, да, вот. Да, да, но мы тут немножко, да, Ольга... Спасибо. Да, спасибо всем, кто нам пишет. Спасибо за ваше участие и поддержку. Мы придерживаемся некой хронологии здесь. Вот. Но да, конечно, история протестантизма в этом смысле – это новая эпоха вот этих религиозно-политических попыток обратить в ту или иную конфессию, верную конфессию, в кавычках опять же возьмем мы. Да? Когда у нас войны идут не между там, латинянами и византийцами, а между разного рода протестантскими движениями и католиками.
Да?
Да. Да, пример, связанный с ирландской войной, и вообще в Англии, в принципе, был неспокойный регион. Вот, конечно, тоже здесь хорошо подмечен. Немаловажным моделью в развитии христианской миссии стала модель, которую нам подарили, если так можно сказать, иезуиты. Очень часто выделяют здесь именно их, потому что та миссионерская модель, которую предложили иезуиты, это орден, который у нас по сей день является таким не только одним из самых образованных, но и самых миссионерствующих. И вот иезуиты в своем внимании к Азии, мы сейчас будем поговорим о двух деятелях, благодаря которым христианская миссия себя переосмыслила, и сегодня очень часто именно этой моделью пользуются. Обратим с вами внимание, немножко о истории поговорим, связанной с такой известной фигурой в ордене иезуитов, как Франциск Саверий. Мы должны сказать спасибо святому Франциску Ксаверию в том, что он открыл Японию для христианского мира. То есть благодаря его миссии и деятельности в Японии христианство смогло постепенно сеять вот семена этого Божьего слова. И методология, которую использовали иезуиты, которые, в общем-то, часто и по сей день входят в обиход миссионеров, это так называемая миссия культурной адаптации.
Угу.
То есть вот в 1549 году Ксаверий высаживается на берегах Японии, и он очень хвалит японский народ. Да, он говорит о том, что Япония – это та страна, которая из всех азиатских стран должна стать самой христианской. То есть очень, он пишет о большой любви японцев к христианству. Вот. Но сегодня мы, правда, знаем, что христианская миссия в Японии оказалась одной из самых провальных. Mm-hmm. Вот. Мы, может быть, поговорим в следующие выпуски про это уже детально, про региональную миссию. Но и для Франциска Ксаверия одной из идей было в том, что надо воспитывать местных проповедников и священников. То есть миссия должна быть не такой, что откуда-то приезжают миссионеры, а должны приехать миссионеры, воспитать группу там проповедников, братьев, там, как угодно это назовите, да, но это должны быть местные, которые будут проповедовать и нести миссию для местных, для своих же. Потому что миссионер, который прибыл откуда-то там, это чужак. А свой человек все-таки свой. Когда человек говорит на нашем языке, когда он одет в нашу одежду, когда он придерживается наших обычаев, нам даже на психологическом элементарном уровне каком-то этот человек более вызывает доверие и оказывает на нас большее влияние, чем вот этот вот иностранец с непонятным разрезом глаз, белой кожей и в каких-то своих одеждах. Поэтому для иезуитов очень важным стала идея о культурной адаптации. Или так называемый еще это деликатный метод. Да? Uh-huh. То мы прибываем в ту или иную страну, в которой собираемся проводить миссию, и занимаемся в первую очередь. Мы учим язык,
да.
Учим обычаи и культуру народа, историю народа. И вот это в первую очередь. И постепенно занимаемся миссией. То есть мы не сразу наскоком пытаемся на своем тарабарском варварском языке донести до присутствующих, что мы пытаемся донести, а мы становимся подобными местным. да, и по свидетельству множества из этих миссионеров, церкви, которые основывались, например, в Японии, да, мы сейчас вот чуть-чуть уже так скажем, там священники, например, носили традиционную японскую одежду, которую носили японские служители буддийского или синтоистского культа, да, то перенимали обычаи, традиции и даже некоторые формулировки текстовые из языческих текстов, да, переделывали их, да, христианизировали, назовем это так, да, и эти тексты становились христианскими, да, которые использовали в обучении и наставлении местного населения.
А скажите, да. Переводы Евангелия, скажем, ну, на японский язык, там, на китайский язык, они были сделаны когда? Ну, вот приблизительно в какое время? В какое
ну, время? Смотрите, значит, очень вот первые Евангелия, которые переводятся, всплеск перевода Евангелия на национальные языки, это вторая половина XVIII века, это где-то 70-е годы. Причем переводят не Библию, а переводят, как правило, Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна. Вот, например, в Японии первое, что стали переводить, это как раз Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. Да, то есть даже Евангелие от Иоанна не переводили. Потому что Евангелие от Матфея говорит нам о Иисусе как человеке, а Евангелие от Иоанна говорит нам о Иисусе как о Боге. И именно поэтому было важно перевести на местный национальный язык для того, чтобы местным объяснить учение церкви, почему так и так, да, что это основано на откровении. Откровение вот оно, на понятном языке для вас. И также немаловажно, что модель взаимодействия с государствами поменялась. То есть вот эта вот методология культурной адаптации или деликатный метод, называем, да, стали задумываться, а как нам взаимодействовать с местной властью, с кем нам взаимодействовать, да, потому что политическое устройство в азиатских странах, в Африке в том числе, там, да, оно было разное. И вот, например, мы в Японии, да, это мы общаемся с даймё, да, то есть с местным феодалом какого-то конкретного региона. В Китае это общение с императором. В Индии это общение с учителями, с брахманами. Да? Это тоже немаловажный фактор, потому что поддержка миссии шла не только снизу среди народа, но и таким образом сверху. Одним из величайших деятелей, который повлиял на развитие христианской миссии в Японию, это был министр иностранных дел Японии. Да, вот об этом я вот в своем переводе тоже, который мы выложим после нашего выпуска, тоже вот там про это написано. И у нас вот немного времени остается. Я не знаю, есть ли у нас еще вопросы там, может быть?
Ну, вопросов как таковых больше нет. Пока нет.
Ну, вот и давайте тогда, смотрите, вот подведем некий итог. Мы с вами обсудили очень широкими мазками вот эту вот религиозно-политическую модель. Модель монастырей, да, что миссионерство как деятельность монастырей и монашествующих, и модель культурной адаптации, которая в XVIII веке получила, ну, такое развитие очень большое.
А, Владислав, а вот у меня возник вопрос. Вот вы сейчас говорили о последнем, о чем мы говорили, это миссия адаптации.
Да, да.
Скажите, а включали ли, скажем, миссионеры, которые проповедовали на территории, скажем, Китая, Японии, может быть, Кореи, а включали ли они праздники, местные праздники, там, скажем, поклонение местным, я не знаю, там, святым или кому, включали ли они это в церковный круг богослужения?
Да, включали. Учитывая, что больше стран, да, дальневосточного региона это аграрные были, да, вот мы сейчас говорим там про 18-19 век, были, то, конечно, например, праздники связаны, там, синтоистские, например, праздники связаны с благословением земли, благословением урожая, периодом жатвы, конечно, они христианизировались и адаптировались. Но еще чем занимались христианские деятели в этих регионах, это попыткой местные божества или местных героев, скажем так, адаптировать под христианский эпос. То есть они потихонечку переписывали, скажем так, литературу, да, то есть народное предание. Таким образом, народное предание становилось не языческим, а христианским. Да?
Ну, то есть они каким-то героям переписывали христианские добродетели.
Каким-то местом. Да, именно что как-то морально-этический какой-то вот такой образ жизни благостный, да, что вот этот человек, он там был, не знаю, вот какой-то там местный божок богатства, да, условно, там, золотых слитков. Вот он таковым был не потому, что он там бог золота, а потому что за его, из-за того, что он был очень щедрым, да, Господь давал ему эти средства, которые он тратил на благотворительность, помощь, а не потому, что это он такой, значит, покровитель золота, что это золото вот у него было. Ну, например, да, такой банальный тоже ну, вот случай. И, ну, понятно, что там про праведных воинов тоже много было, да, там про праведного правителя очень тоже вот образ праведного правителя часто пытались представить разные христианские миссии тоже, да.
Вот. Очень интересно, да, да, интересно.
Ну, у нас вот не хватает времени детально каждый из этого рассматривать, особенно последние два, потому что мне вот, например, монашеская модель очень интересна здесь кажется. Она богата на региональном таком уровне здесь. Вот эта вот модель культурной адаптации, она интересна в изучении своим влиянием на современную миссиологию, да, потому что развитая миссия в католических церквях, в англиканской, например, церкви, в некоторых церквях нашей церкви, да, лютеранской по миру, это, вот эта модель адаптации, она ну, живет и цветет по сей день, например. Да? Вот, и я вот в завершении, у нас еще есть время, я как раз хотел то, о чем я вначале тоже говорил, немножко похвалить нас, как лютеран и как сторонников евангелического богословия, и потому что первая попытка интегрировать миссионерские исследования в общий контекст богословских дисциплин принадлежит немецкому философу и мыслителю, богослову, пастору, величайшему деятелю Фридриху Шлейермахеру. Это у нас получается 1768 год по 1834 год его жизни. То есть для него миссиология становится не каким-то хаотическим набором средств, а дисциплины, которые необходимо изучать. Причем изучать в контексте и совместно с другими гуманитарными дисциплинами. То есть для Шлейермахера, например, важно, что важно в миссионерстве? Важна этика. То есть то, какими методами с точки зрения этики руководствуется миссионер. И какая реакция социальная происходит во время миссии. Для Шлейермахера было очень важным вопросом нравственности в осуществлении миссии и какие практические аспекты можно выделить, да, систематизировать. В принципе, в XIX веке протестантское научное сообщество воспринимает для себя миссию как научную дисциплину. В 1867 году была учреждена первая в мире миссионерская кафедра Эдинбургского нового колледжа в Англии. То есть с 1867 года мы можем считать, что миссиология, она становится миссиологией, да, то есть разделом богословия о том, как нести миссию. Этот раздел занимается изучением истории миссионерства, методологии миссионерства, практическим и теоретическим аспектом, а также то, как миссия влияет на общество, да, в ту или иную сторону. Потому что ведь общество на миссию, на людей, которые несут эту миссию, также оказывает влияние. Вот. И одним из таких тоже деятелем, важным в развитии миссиологии как научной дисциплины, его называют основателем миссиологии, отцом миссионерства, отцом протестантской миссиологии, это Густав Вернек, тоже известный профессор. Вот это у нас получается, уже мы говорим о конце 19-го, начало 20 века его деятельности. И именно с его трудами, с его творчеством связывают миссиологию как, собственно, научное знание. Да? Вернек также отстаивал позицию, что миссиология как академическая дисциплина должна носить автономный характер. Да? То есть нам важно рассматривать миссиологию с практической и теоретической точки зрения. Ну вот, это если так о теории развития миссиологии подытожить. Да.
Владислав, а у нас осталось несколько минут. Я бы хотела поблагодарить наших зрителей и прочитать то, что они написали вот сейчас. Ну вот, наш один, не знаю, имени здесь я не вижу. Здравствуйте, пастор Владислав. Подскажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, почему так быстро христианство распространилось в Южной Америке? Ну, сейчас мы, наверное, об этом не сможем сказать. Может быть, в следующий раз про Южную Америку поговорим. Ну, и Ольга Зайц нам пишет, что любой религии очень трудно, почти невозможно оторваться от политики, но эволюция христианской миссии, к счастью, наиболее ярко выражена у лютеран. Ну и благодарят вас за такую интересную беседу.
Да, спасибо большое. Я вот сейчас уже немного времени.
Да.
Но я думаю, что мы в следующий раз вот регионально, может быть, постараемся рассмотреть, да, может быть, в следующих выпусках регионально можем посмотреть то, как миссия развивалась. Вот недавно для меня большим открытием стало развитие лютеранской миссии в Японии, и мы, может быть, в следующий раз об этом поговорим. Но о Южной Америке, честно говоря, я просто о Южной Америке, о развитии миссии там мало что могу сказать, потому что, ну, не очень хорошо знаю, как там это все происходило. Для меня больше интересен Дальний Восток. Ну, можно будет тоже что-то посмотреть. Спасибо.
Владислав, большое спасибо. Я хочу сказать, что, дорогие друзья, вы можете у нас в ВКонтакте на нашей странице «Лютеранская вера» посмотреть не меньше Рима нашу рубрику, где вы увидите, скажем, переводы Владислава как раз о миссии в Японии. А какую книгу вы переводили, Владислав?
Ну, там книга называется, это «Руфус Пири», наш лютеранский миссиолог-богослов. Она называется «Сущность Японии», так и называется.
Ну вот мы продолжим дальше публикацию. Владислав сказал, что после этой передачи я выложу дальнейший перевод о Японии. Там очень интересный кусок, я его уже успела прочитать. Ну и вы, дорогие друзья, тоже сможете скоро его прочитать. Владислав, ну мы, наверное, действительно продолжим эту тему, раз она такая интересная. Поговорим о Японии, о Дальнем Востоке. Ну, может быть, что-то вы скажете и о Латинской Америке в следующий раз.
Хорошо.
Спасибо вам большое, спасибо, дорогие друзья. Прощаемся с вами. До следующей среды. До свидания.
Спасибо, с Богом. Всего доброго.
Лютеранская волна.